известный русский философ Николай Бердяев когда-то писал в книге, которая называется «Смысл истории», писал там так: «Исторические катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к попыткам осмыслить исторический процесс,
построить ту или иную философию истории». Так писал Бердяев.
Мы с вами находимся явно в переломный период истории. И народ наш только недавно пережил величайшую катастрофу. И поэтому, очевидно, стоит и нам с вами вместе попытаться задуматься сегодня над философией истории. Попытаться понять, куда движется исторический процесс, каково его направление. Для того, чтобы понять, где мы находимся сейчас и что ожидает нас в будущем. На этой лекции мы не станем изобретать новую философию истории. Я хотел бы только познакомить вас с философией истории, созданной еврейскими мудрецами на основе событий, о которых рассказывает Тора. Мы попытаемся сегодня оглядеть еврейскую историю с высоты птичьего полета и попытаться понять, куда же действительно движется поезд истории. Я попрошу вас, если у нас листочки, если вы можете, раздайте листочки. Наше знакомство с историей мы начнем на самой заре человеческой истории. Начнем мы ее с первого человека, или, как он называется на иврите, Адам Аришон. Обратите внимание, на этой лекции я не стану доказывать вообще, что еврейская философия истории – это единственно верная философия, и что ее построение точнее, чем построение блаженного Августина или Карла Маркса. Мы только познакомимся с еврейской философией истории. Точно так же я не стану доказывать на этой лекции, что события, о которых говорит Тора, произошли. Мы на этой лекции только предположим, что события, о которых говорит Тора, действительно произошли. И произошли они именно так, как о них рассказывает Тора. Если в дальнейшем, к концу семинара, нам удастся доказать, что Тора в целом истинно, тогда доказано будет и то, что сказано в этой лекции. Но на этой лекции, еще раз, я не доказываю ничего, мы только знакомимся, и для того, чтобы познакомиться, мы предположим, что события, о которых говорит Тора, действительно произошли, и произошли так, как о них рассказывает Тора. Что же рассказывает нам Тора о первом человеке, о Адам Ришон? Посмотрите у вас на первой странице, диалектика еврейской истории, страница первая. С левой стороны отрывок 1а. Я читаю там подчеркнутые строки. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым. И насадил Господь Бог сад в Эдене с востока, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и дерево жизни посреди сада, и дерево познания добра и зла». Следующий отрывок 1д. «И взял Господь Бог человека, и поместил его в саду Эденском, чтобы возделывал его и хранил его. И заповедал Господь Бог человеку, сказав: от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, первый человек, Адам Аришон. Понятно, что не было у него никаких сомнений по поводу истины. Не было у него никаких сомнений в существовании Бога. Дарвин тогда еще не родился. Отца и матери у него не было. Просто в один прекрасный день Адам открыл глаза посмотрел на себя и понял, что он создан. Более того, Бог говорил с ним, он открывался ему, и он заповедовал ему заповеди. Первая заповедь, которую получил человек, не ешь от дерева познания добра и зла. И так истина была ясна человеку, с предельной ясностью. Однако это не помешало ему нарушить волю Бога. Посмотрите отрывок 1b. «И были оба они наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал он жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду? И сказала жена змею, из плодов деревьев этого сада мы можем есть, только из плодов дерева, которое в середине сада, сказал Бог, не ешьте от него, и не прикасайтесь к нему, а то умрете. И сказал змей жене, умереть не умрете. Но знает Бог, что в день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и будете вы, как великие, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз, и вожделенно дерево для познания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу, что с ней, и он ел». Так человек не выполнил волю Бога, согрешил. Как это могло быть? Каким образом ему удалось нарушить волю всесильного Творца? Ведь воля Бога, если я знаю, что воля Бога на то, что каждый предмет, который находится в гравитационном поле, должен упасть вниз, то никому еще не удавалось нарушить эту волю. Если человек захочет, всем сердцем будет желать нарушить закон гравитации, закон притяжения и прыгать с десятого этажа для того, чтобы полетать, понятно, что у него ничего не получится. Пойдет вниз, разобьется. Нарушить волю Бога, проявляющуюся в законах природы, никто не может. Если человек протягивает руку в огонь, она сгорит. И ничего не поможет. Здесь же мы видим, Бог приказал человеку, не ешь от дерева познания добра и зла. Человек протянул руку к запретному плоду и съел. И ничего ему не помешало. Рука его, которую он протянул, не окостенела. Более того, даже в тот самый момент, каким образом в тот самый момент, когда он только решил нарушить волю Бога, почему какая-нибудь молния не испепелила его? Почему в тот же самый момент он не перестал существовать? Почему, нарушив волю Бога, человек не превратился в кучу пепла? Каким образом он мог вообще нарушить волю Творца? И вопрос этот на самом деле важный. Ведь то, что происходит, если я вижу, что человек в состоянии нарушить закон Бога. С другой стороны, я вижу, что он не в состоянии нарушить закон природы. Если он протянет руку в огонь, рука сгорит. Но если протянет руку к запретному плоду, о котором Бог сказал, не ешь от него, ничего не случится. Сорвет его, снова ничего не случится, съест на здоровье. Вывод, который напрашивается сам по себе. Быть может, на самом деле, законы природы, законы объективные, существующие действительно. Об их существовании я могу узнать на практике. Протяни руку в огонь и посмотри. Прыгни с девятого этажа. Убедишься, что есть закон притяжения. О законах Бога у меня такого опыта нет. Я могу нарушать их, и ничего со мной не случается. А может быть, их вообще нет. А может быть, хас вашалом, даже того, кто дал эти законы, нет. Факт остается фактом. Я в состоянии нарушить закон Бога. Закон природы я не в состоянии нарушить. Картина, которая получается, и это в самом начале сотворения мира, получается такая вещь. Бог как бы скрывается в этом мире, закрывает свое лицо. Его не видно. Законы природы мы видим. Бога в этом мире мы не видим. Человек в состоянии нарушить его закон, и ничего с ним не случится. Почему же Бог скрывает свое лицо? Знак вопроса. Мы посмотрим, что подобные же знаки вопроса возникнут в дальнейшем, когда мы рассмотрим другие события. Быть может, перейдем сразу к следующему событию. Итак, Адам
изгоняется из рая. У Адама и Евы рождаются сыновья Каин и Авель. И затем происходит Первая мировая война, величайшая трагедия человеческой истории, в которой погибла четверть всего населения мира. Каин убил Авеля. Рассказывает об этом Тора в отрывке 2а. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Тора не рассказывает ни словом хотя бы о каком-нибудь грехе, который совершил перед этим Авель. Он был человек праведный, в жизни не успел сделать ничего плохого, в жизни не успел согрешить. При всем при этом Каин убил его. Какова же награда Авелю за всю его праведность? Насильственная смерть. А где же божеская справедливость? Почему Бог не помешал Каину убить Авеля? Мы здесь видим в этом событии, истина снова закрывается от нас. Ведь самая простая истина гласит, что если есть Бог, Он должен воздавать праведнику за его поступки, наказывать грешника за его грехи и давать награду праведнику за его праведность. Какая же награда постигла Авеля за его праведность? Смерть от руки брата. Вопрос этот куда тяжелее. Ведь Авель был только первым праведником, который пострадал. Вслед за ним тысячи, сотни тысяч праведных, добрых, хороших людей, многих из которых мы с вами знаем, которые всю свою жизнь страдают, живут в тяжелейших, невероятных физических и духовных муках. За что? Если есть Бог, почему Он их не ограждает от этих мучений? Почему Он дает им мучиться? Почему подлецы, почему мерзавцы живут припеваючи? И почему хорошие люди, почему праведники живут в страшных мучениях? За что? Где же Бог? Где же божеская справедливость? Одно из двух. Либо есть Бог, и тогда должна быть справедливость, либо его вообще нет. Так или иначе, Бог дал возможность Каину убить Авеля, и это был только первый случай, это был прецедент. И вслед за этим, один за другим, сотни тысяч праведников в этом мире страдают. Мы видим, что снова Бог как бы закрыл свое лицо. Не смотреть на страдания праведника. Дал возможность Каину, дал возможность злодею причинить зло праведнику. Почему снова Бог закрывает свое лицо? Почему Он не вмешивается? Мы снова перед знаком вопроса. Перейдем к следующему событию. Посмотрите, пожалуйста, отрывок 4а, подчеркнутые строки. «И растлилась земля перед Богом, и наполнилась земля злодеянием. И увидел Бог землю, и вот она растленна. Ибо извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Бог Ноаху: конец всякой плоти пришел предо мною, ибо земля наполнилась злодеяниями из-за них. И вот я истреблю их с землею. Сделай себе ковчег из дерева гофер». Продолжение все вы знаете. Бог наводит потоп на землю. В водах потопа погибнет все живое. Только Ноах и его сыновья с женами, только они останутся в живых. От них произойдет новое человечество. Посмотрите отрывок 4b. Подчеркнутая строка. «И был потоп на земле 40 дней, и умножилась вода, и понесла ковчег, и он поднялся с земли. И погибла всякая плоть, движущаяся по земле, из птиц, из скота, из зверей и из всех гадов, ползающих по земле, и все люди». Так человечество, первая попытка построить человеческую цивилизацию, оканчивается неудачей. Растление, разврат, анархия, полная деградация человеческого общества приводит к тому, что Творец мира решает, что это общество должно уйти. Оно должно уйти со сцены. Попытка неудачная, должна быть новая попытка. Придет новое человечество, которое произойдет от Ноаха. Это новое человечество построит новый мир, построит новое общество. В водах потопа погибают все. Что происходит после потопа? Ноах выходит из ковчега. Посмотрите, пожалуйста, отрывок 4b. И обонял Господь благоухание. Ноах приносит жертвы Богу, говорит Тора. И обонял Господь благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помысел сердца человека – золот юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, и холод, и тепло, и лето, и зима, и день, и ночь не прекратятся. Бог обещает, потопа больше не будет. Все будет в порядке. Больше и холод, и тепло, и лето, и зима, и день, и ночь не прекратятся. Что это значит? Еще до потопа истина уже была довольно сокрыта. Люди уже знали, что они в состоянии нарушать волю Бога. Люди знали больше того, что Бог не вмешивается в их поступки, что Бог не защищает праведника в этом мире. Однако оставалось ясным одно, что в мире существуют духовные силы, духовные явления. И эти духовные силы способны влиять на материальную природу. Материальные природы, законы материального мира существовали, это видел каждый. Но эти законы стояли в зависимости от поведения человека. Человек своими поступками влиял на судьбу всего мира. В тот момент, когда человек согрешил, когда человеческое общество деградировало, вся земля скрылась под водами потопа. Природа отреагировала на поведение человека. В момент потопа, это понятно, отменились все законы шести дней творения. Потоп, который длился 40 лет, вся земля покрылась водой, умерло все живое. Более того, из того, что Творец обещает Ноаху, после мы видим еще больше. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и тепло, и лето, и зима, и день, и ночь не прекратятся. Значит, во время потопа прекратились и день, и ночь. Не было ни дня, ни ночи. Полное остановление, полное отсутствие всех законов природы. То есть мы видим, что до сих пор это было человеку ясно. Ясно ему было, что он может согрешить. Он может нарушить закон Бога. Но ему было ясно другое. Что его поступок, грех, оказывает влияние, пагубное влияние на окружающий мир, пагубное влияние на природу. Все это было до потопа. В тот момент, когда человечество грешит, приходит потоп, общество уничтожается. После этого Бог говорит: нет, больше так не будет. Отныне законы природы, законы материального мира неизменны. Ты можешь грешить сколько угодно, можешь делать что твоей душе угодно. В мире ничего не изменится. Мир будет продолжать как прежде. То, что сказано здесь. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, и холод, и тепло, и лето, и зима, и день, и ночь не прекратятся. Законы материальной природы отныне и только с этого момента объективны. То есть они более не зависят от поступков человека. В принципе, скоро может уже развиться мировоззрение, которая скажет, что существует на самом деле только материальная природа. Только она объективна. Все остальное не существует. Только наука может открыть в этом мире истину. Все, что наука не познает, все, что наука не в состоянии постичь, оно попросту не существует. Жалко тратить на это время, жалко об этом говорить. Бобы Найсес, не стоит. До потопа человек стоял над природой. Это было ясно ему самому. Обратите внимание, в отрывке 4b. «И погибла всякая плоть, движущаяся по земле, из птиц, из скота, из зверей и из всех гадов, ползающих по земле, и все люди». За что погиб человек? Понятно. Человеческое общество было растлено. Люди согрешили. А животные за что? К животным-то понятие греха неприменимо. За что же погибли в водах потопа животные? Наши мудрецы отвечают притчей. Представьте себе банкетный зал, который приготовлен к свадьбе. Столы, покрытые белыми скатертями. Красивые занавески. Уйма цветов, гирлянды. Кресло для невесты. Столы ломятся от угощений. Красота. В последний момент приходит телеграмма, что жених скрылся в неизвестном направлении. Ну, рабочие начинают разбирать, снимают цветы, убирают все яства в холодильник до следующей свадьбы. Все разбирают. Жалко. Зачем же разбирать? Ведь такая красота. Банкетный зал был так красиво украшен. Столько много цветов, столько много света. Зачем же разбирать это? Зачем портить такую красоту? Ответ простой. Вся эта красота для жениха. Вся эта красота для свадьбы. Нет жениха, нет свадьбы. Кому нужен банкетный зал? То же самое здесь. Весь мир со всем многообразием его флоры и его фауны. Со всем его животным миром он был создан только для человека. Человек пришел в этот мир как жених. Человек был создан последним. Сначала были созданы все животные, и только потом, в шестой день, был создан человек. Только потом. Человек пришел в этот мир как жених. Вся земля, весь мир были созданы для него. Для того, чтобы он воспользовался этим миром для служения Богу. Если Творец решает, что человек должен погибнуть, если Творец решает, что человек недостоин, человеческое общество должно исчезнуть с лица земли. Это значит, что жениха нет. Если нет жениха, нет свадьбы. Кому нужен банкетный зал? Тогда погибает вся природа. То есть мы видим, что до потопа человек стоял над природой. Вся природа была для него, и ему было это понятно. В тот момент, когда человек грешит, воды потопа губят, уничтожают всю природу. После потопа ничего подобного. После потопа законы мира становятся неизменными. Человек отныне может грешить сколько его душе угодно. Может делать самые гадкие поступки, ничего не изменится. Никакой волк не хватит инфаркт, ничего, никаких потопов, никаких бедствий. Все будет идти точно так же, как шло вчера. Человек отныне не стоит над природой. Человек становится частью природы. Он отныне часть природы. С этого момента человеку начинает, давайте уточним, с этого момента человеку начинает казаться, что он не венец творения. Он остается на самом деле венцом творения потенциально. Он действительно создан в последний день. Он действительно жених, он действительно венец творения. Весь мир создан для него. Но, когда человек смотрит отныне на окружающий его мир, ему вовсе так не кажется. Отныне человек видит себя, мир ему показывает его самого таким. Мир отныне показывает человеку, что ты не венец творения. Ты такой же, как волки, кролики, зайцы. В принципе, с этого момента, после потопа, теоретически уже были созданы все предпосылки для того, чтобы в один прекрасный момент появился Дарвин. Чтобы в один прекрасный момент люди решили, что в принципе человек, очевидно, действительно часть животного мира. Быть может, он произошел от обезьяны. И вообще, Альберта Эйнштейна от кучи шлака отделяет максимум миллиард лет развития, больше ничего. То есть отныне истина скрывается за еще более плотным покровом. Люди перестают понимать, что они стоят над природой. Люди отныне чувствуют себя частью материальной природы. Своих духовных сил люди больше не ощущают. Никакой поступок, который делает человек, больше не влияет на окружающую природу. Обратите внимание, пожалуйста, на отрывок 5а. Новое человечество происходит от Ноаха и его сыновей. Они видели потоп своими глазами. Они видели, как было уничтожено общество в водах потопа. Понятно, что им не хотелось повторять ошибок прежних поколений. Они хотели построить общество иным путем. Они поняли, что растление, разврат, анархия, грабеж – все это были факторы, которые привели к уничтожению допотопного общества. Отныне они хотят построить новое общество, в котором будет прежде всего единство, в котором будет другое отношение к человеку, в котором будет порядок. Обратите внимание, что говорит об этом Тора. «И был на всей земле один язык и слова одни». У людей тогда было единство. Один язык и слова одни. Единая цель. И случилось. Двинувшись с востока, они нашли долину в земле Шин-Ар. Сегодня это Ирак, Вавилония. И поселились там. И сказали друг другу, давай наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола была у них вместо глины. И сказали они друг другу, давайте построим себе город и башню главою до небес. И сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. И зашел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Далее Тора описывает, каково было решение. Решение, когда Творец видит то, что делают люди. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы они не понимали речи друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Нужно понять, что происходит здесь. Что был за грех? Чем провинилось человечество, когда решило построить башню головой до небес? Что это за смешение языков? Комментаторы Торы говорят, что произошло здесь нечто любопытное. Люди в действительности хотели построить другое общество. Общество, которое не будет пренебрегать человеком, которое не будет пренебрегать человеческой жизнью. Общество, которое будет построено на единстве человека, на единстве человеческого общества, и которое сумеет быть действительно обществом во славу человека. Сила строителей башни, сила того поколения была в единстве. Все человечество, существовавшее тогда на земле, было объединено. Но люди использовали свое единство, этот колоссальный фактор, во зло. Что они хотели сделать? Какова была их цель? Давайте сделаем себе имя. Сделать себе имя. Это человеческая гордыня. Возвеличить себя. Все во имя человека. Все для человека. Все для блага человека. Человек с большой буквой. Для того, чтобы возвеличить человеческое общество, нужно было прежде всего сделать что-то, что дало бы символ, что символизировало бы величие человека, что символизировало бы величие человеческого общества. И как символ величия человека решают люди построить город и башню головой до небес. Это колоссальный проект, который требует затраты огромных сил. Для того, чтобы его осуществить, нужно объединить все силы. Нужно собрать всех людей и объединить их в строительные армии, которые начнут строить эту башню. На некоторое время людям придется оставить свои личные индивидуальные интересы и посвятить все свои силы общему делу – строительству башни. Понятно, что строительными армиями должен кто-то командовать, кто-то должен давать им приказы. И тогда, рассказывает нам об этом устная Тора, Мидраш, во главе строительной армии, во главе тогдашнего человечества встает тиран по имени Нимрод. Отныне общество единое становится тоталитарным. Обратите внимание, что происходит. Для того, чтобы возвеличить человека, для того, чтобы возвеличить человеческое общество, точнее, человечество, нужно было прежде всего обратить человека в лишенного индивидуальности муравья, обратить всех людей в муравьев, собрать их в строительные батальоны и отправить их всех на строительство башни. От этого парадокса человечество не сумело уйти с тех пор и до нашего времени. С одной стороны, люди хотят возвеличить человека, возвеличить человечество. Для этого нужно создать какой-то грандиозный проект, нечто грандиозное. Тогда решили построить башню головой до небес. Что нужно сделать для того, чтобы построить башню головой до небес? Нужно принизить человека. Нужно сделать из него муравья, который знает одну вещь – выполнять приказы, идти вперед, делать то, что ему приказывают, строить эту башню. Когда построят? Тогда имя человека возвеличится. Пока что человека втоптали в грязь, превратили его в муравья. Мидраш говорит, что когда с лесов падал кирпич, строители башни утирали слезы от досады. Строительство приостанавливается. Строительство не так быстро, как они бы хотели. Когда падал с лица... Который знает, что это фокус, что это оптический обман, и говорит: господа, над вами здесь посмеялись, это оптический обман. Только потому, что здесь концы направлены в эти стороны, вам кажется, что это длиннее. Все это оптический обман, на самом деле две линии абсолютно одинаковые. Заходит и говорит так. После этого спрашивают людей: ну, что вы думаете теперь? Какая из двух линий длиннее? Люди подходят, смотрят, думают, думают. Результат повторного опроса показывает, что 50% людей остается при своем мнении. Эта линия длиннее. 50% всерьез начинают сомневаться. Большая часть из 50% в конечном итоге склоняется к тому, что он, очевидно, прав, и обе линии равны. Точно так же Авраам. Авраам был один. Он как тот самый один человек, который пришел и сказал: господа, вами здесь просто смеются. Вам просто задурили голову. Есть на свете Бог. Есть на свете тот, кто создал этот мир. Тот, кто управляет этим миром. Он был один, один против всего мира. Но в тот момент, когда он пришел, его появление изменило картину в мире. С этого момента картина в мире начинает изменяться. Люди начинают чесать в затылке. Люди начинают думать: быть может, Авраам действительно прав. Авраам и евреи. Авраам с одной стороны, весь мир с другой стороны. Таково было начало Авраама. Однако люди потихоньку стали переходить с одной стороны на другую. Люди стали переходить через баррикады на сторону Авраама. Один, другой, третий, четвертый. С этого момента начинается процесс открытия истины. Бог открывает людям свое лицо. Больше всего, пожалуй, этот процесс доходит до своей кульминации во время исхода из Египта. История вам известная. Потомки Авраама, спасаясь от голода в Эрец-Исраэль, спускаются в Египет. В Египте был хлеб. Египтяне принимают их сначала очень дружелюбно, однако затем превращают их в рабов. Около 210 лет находится народ Израиля в Египте, в рабстве, но в конечном итоге выходит из египетского рабства. Исход из египетского рабства сопровождается таким проявлением власти Бога над миром, которого не было тогда еще во всей истории. По слову Бога, Моше Рабейну делает невероятные чудеса. Превращает кровь, воду в кровь в воду, мошек в землю, землю в мошек, что угодно. Снова мы видим, что отменяются все законы шести дней творения. Ничто не стоит перед ним. По слову Моше Рабейну рассекаются воды Красного моря, становится стеной, евреи проходят по дну Красного моря, как по суше, в тот момент, когда идут за ними египтяне, воды моря над ними скрываются. То есть отменяются все законы материальной природы. Бог проявляет себя здесь как хозяин мира, как тот, кто сотворил мир, кто этим миром командует. Бог хочет, чтобы море, воды моря текли, они текут. Бог хочет, чтобы они остановились, они останавливаются. Хочет, чтобы они встали стеной, пожалуйста. Более того, проявляется с тех пор божеская справедливость в мире. Бог наказал египтян, которые порабощали евреев, и утопил их в конечном итоге в водах Красного моря. Угнетенные рабы, евреи, вышли на свободу с высоко поднятой головой. В мире снова появляется справедливость. Люди видят здесь, что каждый получил по заслугам. Египтяне по заслугам, евреи по заслугам. Бог открывает свое лицо людям все больше и больше. Наконец, когда народ Израиля, оставив берег Красного моря, идет в Синайскую пустыню, к горе Синай, там Бог открывается людям, там Он дает им Тору, заключающую в себе 613 заповедей. Там познание Бога доходит до максимальной степени. Говорят наши мудрецы, что люди, которые стояли у горы Синай, они достигли ступени первого человека, достигли ступени Адама. Тот, кто стоял у горы Синай, у него никаких сомнений не было. Все было ему ясно, как Божий день. Каждый слышал своими ушами слова Бога, обращенные к нему. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это слышал каждый. Все чудеса исхода из Египта, восстановление справедливости и, наконец, откровение, которое было на горе Синай, когда Бог открыл себя людям, каждому, не только одному пророку, каждому, каждой домработнице, каждый слышал и видел. Ни у кого не осталось никаких сомнений. Здесь процесс открытия лица Бога достиг своей кульминации. Люди пришли к состоянию первого человека Адама Ришон.
Однако точно так же, как и Адам Аришон не сумел удержаться на своей высокой ступени, так точно и народ Израиля не сумел удержаться. В тот момент, когда Моше Рабейну находится на горе Синай, получая там скрижали, еврейский народ делает золотого тельца. И с этого момента начинается снова обратный процесс. Бог снова скрывает свое лицо от людей. Чудеса еще есть. В пустыне падает манна с небес. Есть передвижной колодец, который идет вслед за лагерем евреев. Есть чудеса, но они начинают постепенно уходить. Степень их снижается, чудеса уходят один за другим. Когда через 40 лет народ Израиля оставляет Синайскую пустыню и только входит в Эрец Исраэль, сразу же прекращается манна, уходит колодец, жизнь начинает принимать все более и более известные нам черты. Чудеса уходят. Что остается? Бог еще защищает свой народ. Но в тот момент, когда народ Израиля, уже сидя в своей земле, построив свое государство, начинает поклоняться местным божествам, идолам местных ханаанских богов, Бог оставляет народ Израиля на произвол судьбы. И тогда маленькое государство, находящееся между молотом и наковальней, между мощной Ассирийской империей с одной стороны и мощной Египетской империей с другой стороны, оказывается легкой добычей для двух хищников. Процесс, который берет всего лишь несколько сот лет, в конечном итоге государство было завоевано вавилонянами, Иерусалим и храм сожжены, народ был уведен в Галут, в изгнание. Начинается эпоха нашего изгнания. Бог скрывает свое лицо от людей больше и больше. Эпоха изгнания, которая длится больше 2000 лет. Правда, была попытка на определенное время вернуться из изгнания. Часть людей вернулась из Вавилонии в Эрец Исраэль. Была даже попытка восстановить государственную независимость. Государство это просуществовало недолго и вскоре было завоевано римлянами. Снова ряд восстаний, попытка сбросить их римлян, ни к чему это не приводит. В конечном итоге снова во второй раз Иерусалим и храм сожжены, и все, кто были здесь в Эрец Исраэль, снова уходят на чужбину. Однако все то время, когда было здесь государство второго храма, большая часть народа была в Галуте, большая часть народа была в изгнании. Эпоха изгнания была величайшим сокрытием лица Бога. Каждый из нас знает, нет такого народа на земле, который испытал столько бедствий, как еврейский народ. Мы испили всю чашу до конца. Не было таких бедствий, которых бы наш народ не знал. Нам запрещали заниматься определенными профессиями. Нас гоняли жить в гетто. Убийства, погромы, изгнание из страны в страну. Самые различные запреты. Не было такой беды, которую наш народ бы не познал. Вопрос, который возникает сам собой, «Айей Элохейхем», где же их Бог? Где Бог, который защищает свой народ? Бог избрал народ Израиля, дал ему Тору, обещал, что народ этот будет священным народом священников. Где его избранность? Избранный народ? Не было народа на всей земле, который так бы страдал. Где же? Где же Бог, который защищает? Почему наша кровь на протяжении 2500 лет лилась рекой? Почему? То есть Галут сам по себе был величайшим сокрытием лица Бога. Теперь, пожалуй, можно подвести итог. Вся история еврейского народа показывает нам такую вещь. Мы начинаем от Адама. Адам, у которого не было никаких сомнений. Истина была ему ясна. Бог открыл себя Адаму, говорил с ним, дал ему заповеди. Все ясно. Начиная с Адама, начинается сокрытие лица. Бог скрывается. Он дает Адаму согрешить, он дает людям грешить и не мешает им. Человек чувствует, что он в состоянии грешить. Каин убивает Авеля. Выясняется, истина скрывается еще больше. Выясняется, что праведнику не платят за его праведность. Бог не мешает праведникам страдать. Дальше потоп.
потопе выясняется, что человеческие поступки больше не влияют на окружающую природу. Можешь грешить сколько угодно, ничего не изменится. Человек становится частью природы. Мир больше не свидетельствует ничем о своем духовном содержании. Мы видим, что есть только материальный мир с его законами. Наконец, последний этап построения Вавилонской башни. Люди теряют объективный язык, начинают говорить на субъективных языках. Истина скрыта очень плохо. Однако путь к истине остается. И по этому пути идет Авраам. В тот момент, когда Авраам открывает для себя истину, в тот момент, когда Авраам открывает для себя Бога, Бог начинает открывать себя людям. Происходит исход из Египта. Происходит рассечение вод Мертвого моря. С Авраамом до этого все чудеса, которые были с Авраамом, Бог вмешивается в историю, наказывает грешников, воздает по заслугам праведникам, открывает себя людям. Каждому становится ясно, что есть в этом мире хозяин, есть в этом мире Бог. И, наконец, все доходит до кульминации у горы Синай. У горы Синай люди, которые стояли у горы Синай, достигли до ступени Адама, до ступени первого человека. Ни у одного из них не осталось никаких сомнений. Все было ясно. Снова люди делают золотого тельца. Бог начинает скрывать свое лицо. Уходят чудеса. Бог перестает защищать еврейский народ. Наконец, разрушение храма и галут. Галут, который снова возвращает тот же вопрос. Почему Бог не защищает еврейский народ? Почему все остальные народы, самые подлые из них, живут припеваючи? Почему только наш народ страдает? Итак, мы видим, что весь исторический процесс представляется в виде некой синусоиды, некого графика. Сначала идет процесс сокрытия Бога в человеческой истории, затем процесс открытия, и затем снова сокрытие. Причем, если вы заметили, каждый раз это зависит от поступков людей. Чем больше люди грешат, грех Адама, грех Каина, который убил Авеля, грех человечества накануне потопа, грех построителей Вавилонской башни, чем больше люди грешат, тем больше Бог скрывает от них самого себя. Чем больше люди пытаются открыть истину, чем больше удается им открыть истину, тем больше Бог открывает им самого себя. Для того, чтобы понять эту динамику, для того, чтобы понять формулу развития исторического процесса, нам нужно немножко больше углубиться. Человек – это единственный из всех созданий на Земле, наделенный разумом. У животных нет разума. Разум дан человеку для того, чтобы человек постиг бы истину. Чтобы он сумел постичь истину. В чем стоит истина? Истина проста, что есть в мире хозяин, есть в мире создатель, тот, кто создал этот мир. Ашем гуа элоким эйн од мильвадо. И нет ничего, кроме него. Что значит нет ничего, кроме него? Что не существует в этом мире ничего, что было бы противно его воле. Невозможно в этом мире что-то, что было бы противно воле того, кто создал этот мир. То, что кажется нам существующим, все это ложь, оптический обман. У него нет права на существование. Невозможно. Эйну ад мильвадо. Человек должен эту истину постичь, что на самом деле невозможно в этом мире, невозможно приступить волю Бога. Однако, как сказано, Улам Хесед Ибане, мир строится на милости. Бог мог бы, в принципе, запрограммировать человека так, чтобы эта идея о единстве Бога была бы у него в голове. Как человек рождался, так было бы ему сразу ясно, эйн од мильвадо. Однако тогда бы не было никакой заслуги человека в том. Бог же хотел сделать человека милость, хотел, чтобы он сам, своим трудом, своими усилиями, познал бы эту истину, и тогда это будет его заслуга. Поэтому человек с самого начала поставлен в ситуации, в которой истина закрыта для него. Закрыта не Поэтому человек с самого начала поставлен в ситуации, в которой истина закрыта для него. Закрыта неплотно, но все-таки сокрыта. Вовсе не так понятно человеку, когда он рождается на тот, когда он рождается на свет, что «эйн од мельвадо», что нет ничего, кроме Бога, что невозможно в этом мире нарушить его волю. Бог сказал первому человеку, он сказал Адаму: «Не ешь от дерева познания добра и зла». То значит «не ешь». Значит, теоретически можно съесть, только это нехорошо. Не ешь! Истина-то в том, что невозможно съесть. Ему было сказано «не ешь», значит, можно съесть. Истина была сокрыта. Человек почувствовал, и в этом было сокрытие истины, что он может нарушить волю Бога. Однако он должен был понять, что эта возможность ему была дана только для того, чтобы он этой возможностью не воспользовался. Чтобы он понял, что на самом деле это ложь. Чтобы он понял, что значит невозможно нарушить волю Бога в этом мире. Что невозможно из этого извлечь никакой пользы для себя. Приведу вам пример. Как мы относимся к вопросу о воровстве? Воровство – это тоже заработок. Это не самый чистый заработок. Это аморально, это плохо, это ужасно. Но заработать-то можно. Один человек ходит в банк для того, чтобы сидеть за конторкой, и получает за это 300 тысяч шекелей, ходит туда днем. Другой человек ходит в банк вечером или ночью, и его работа более романтическая, может быть, она менее нравственная. Но в любом случае он зарабатывает от этого. Зарабатывает. Так относимся мы. Это плохо, это аморально, но от этого можно поживиться, от этого можно извлечь какую-то пользу. Истина состоит в том, что если Бог сказал, что этого делать нельзя, значит, это не принесет и не может принести человеку никакой пользы. Никогда. Эйн хотен искар. Грехом человек не может выиграть для себя ничего. Грехом ничего не заработаешь. Это Адам должен был понять. Ему была дана возможность нарушить волю Бога. Он почувствовал, что он в состоянии сорвать этот запретный плод и съесть его. Он должен был понять, что это ему дано только для того, эта возможность дана ему только для того, чтобы он этого не сделал. Чтобы он понял, что это на самом деле ложь. Что он ничего не сумеет для себя приобрести, не извлечет никакой пользы от этого плода. Однако здесь он ошибся. На первой странице. Отрывок 1В, подчеркнутые строки внизу. «И увидела жена, что дерево хорошо для еды, и что оно услада для глаз, и вожделенно дерево для познания». Услада для глаз, вожделенно для познания, хорошо для еды. Люди увидели пользу, которую они смогут извлечь из того, что съедят этот плод. Здесь была ошибка. Люди решили, что действительно смогут извлечь пользу от греха. Человек не выдержал испытания. Адам провалился на своем первом экзамене. Он не открыл истину. Более того, он сделал ошибку. Однако человечество в целом получает вторую попытку. Ведь человечество все создано для того, чтобы оно в конечном итоге открыло истину. Чтобы оно поняло, что нет и не может быть ничего, что противится воле Бога. Что значит получить вторую попытку? Я помню, что когда я учился в институте, на экзаменах существовало правило. Если студент возвращает билет и говорит, что он не может ответить на этот билет, ему предлагают потянуть второй билет. Однако, если он тянет второй билет, ему снимают балл. Он может ответить самым лучшим образом на второй билет. Может ответить отлично. Один балл ему снимают. За что? Потому что один билет, он может оказаться, ему получилось так, один билет он не знает, другой знает. Поскольку первая попытка окончилась неудачей, один балл ему снимается. Он может второй билет знать прекрасно, он может потянуть потом еще 35 билетов и все их ответить замечательным способом, но балл ему снимут. Такова экзаменационная логика. Если бы он первый вытянул тот билет второй, он получил бы свое отлично. Экзаменационная логика говорит просто. Тот, кто не сумел преуспеть с первой попытки, тому снимается балл.
Теперь давайте вместе с вами подумаем. Есть ли какая-то возможность, если студент хочет заупрямиться и получить, он знает, что он знает, ему просто попался билет один, который он не знает. Если он хочет заупрямиться и получить высший балл, и он чувствует, что это в состоянии сделать, что он может сделать? Потянуть второй билет, значит потерять один балл. Есть ли возможность, с одной стороны, потянуть второй билет, с другой стороны, не потерять балл? Думаю, что такая возможность существует. Если студент попросит для себя, или экзаменатор ему даст, задачу, которая на порядок выше по сложности, чем все те задачи, которые есть в билетах перед ним. Тогда, потянув, получив другую задачу, может не потерять балл. Сказать, что все то, что здесь есть, это задачи простые. Если я сейчас решу задачу, которую на порядок выше по сложности, почему я должен терять балл? Логично. Точно так же произошло и с Адамом. Адам, первый человек, провалился на экзамене. Он был поставлен в испытание. Ему была дана возможность нарушить волю Творца. Однако он должен был этого не сделать. Должен был понять, что никакой выгоды от этого он не получит. Невозможно это. Он не понял, ошибся. Съел запретный плод. Человечество получает вторую попытку. Человечество тянет второй билет. Однако Улам Хесед Ибане. Мир строится милостью. Бог милости. Он не хочет, чтобы человечество потеряло балл. Поэтому для того, чтобы человечество не потеряло балл, чтобы заслуга его за открытие истины осталась максимальной, теперь перед человеком дается задача на порядок выше. Истина отныне должна скрыться за новым покровом. Задача открытия истины отныне должна быть куда сложнее. Тогда, если человек откроет истину, это будет его заслуга. И чем сложнее задача, чем тяжелее в этом мире открыть истину, тем больше заслуга человека, который ее открыл. И тогда начинается процесс, который называется в еврейской философии «Эстер паним» – сокрытие лица. Бог скрывает свое лицо от людей. Он скрывается в этом мире. «Ха-олам» – этот мир, «Ха-олам» – «Хе-элем». Этот мир – сокрытие. «Ха-олам» – «Хе-элем». Бог в этом мире скрывается. И чем больше люди грешат, чем больше люди ошибаются, чем больше билетов они тянут и чем больше они проваливаются, истина скрывается в этом мире больше и больше. Первый период. Каин убивает Авеля. Истина скрывается. Бог показывает, что в этом мире он не воздает по заслугам. Праведник погибает насильственной смертью. Справедливость остается справедливостью, праведник получает полную компенсацию в мире ином. Но здесь, то, что мы видим глазами, из того мира еще никто не вернулся, здесь мы видим несправедливость. Праведники страдают, негодяи и мерзавцы живут припеваючи. То есть истина скрывается за Божьим покровом. У человека возникает вопрос, где же божеская справедливость? Если есть Бог, почему? Человечество грешит, и тогда следующий покров спускается. Потоп. Законы мира отныне неизменны. Человек не чувствует, что его поступок может изменить что-то в этом мире. Как бы человек ни грешил, в мире ничего не изменяется. Мир более не свидетельствует о своем духовном содержании. Человек становится частью природы. Можно уже всерьез предположить, что человек произошел от обезьян. Истина скрывается за дополнительным покровом. Бог скрывает свое лицо от людей больше и больше. Наконец, последний период. Строители Вавилонской башни уходят от людей объективный язык. Кромешная тьма. Кромешная тьма, но в ней остается все-таки путь, по которому человек может прийти к истине, может открыть эту истину. По этому пути идет Авраам. И в тот момент, когда Авраам открывает истину, Авраам был первым из тех поколений, которые были до него, которую истину открыл, который, говоря нашим лексиконом, не провалился на экзамене, который выдержал, и тогда Бог начинает снимать покровы один за другим. Бог начинает гилуй по ним, открытие лица. И чем больше люди приближаются к нему, чем больше люди открывают его, тем больше Бог открывает свое лицо людям. Начинается обратный процесс. Исход из Египта. Все эти невероятные чудеса, которые происходили там. Рассечение вод Красного моря. Наконец, получение Торы на Синае. Говорит Мидраш. К Каралаем Шиварыки им Вейраша Эйнод Мильвадо, что Бог как бы разорвал людям все небеса и показал, что нет ничего, кроме Него. Эйн од Мильвадо. Нет ничего, нет никакой возможности в этом мире сделать что-то, что противоречило бы Его воле. Нет никакой возможности получить какую-то выгоду из того, что человек нарушает волю Бога. Степень постижения истины там, на Синае, была максимальная, и у людей не осталось никакого сомнения. Человечество снова оступается, снова ошибка, люди делают золотого тельца, и снова Бог начинает скрывать свое лицо. Итак, это и есть формула развития исторического процесса, это и есть диалектика еврейской истории. Гилуй по ним и Эстер по ним, сокрытие лица и закрытие лица. В тот момент, когда человечество не в состоянии открыть истину, в тот момент, когда человечество проваливается на экзамене, для того, чтобы дать ему возможность открыть истину, и чтобы еще оставалось это его заслугой, чтобы не потерять балл, следующая задача, которая дается человечеству, на порядок сложнее. Истина скрывается за новым покровом. Каждый раз, чем больше человечество грешит, тем открыть истину сложнее и сложнее. Но в тот момент, когда человечество начинает, несмотря на все сложности, открывать истину, Бог открывает свое лицо людям. Гилуй по ним и Эстер по ним. Это и есть еврейская философия истории. Если мы поняли эту формулу, то мы можем понять современный наш период и можем попытаться, только попытаться, заглянуть в будущее. Так мы говорили, что второй период закрытия, сокрытия лица кончается галутом, изгнанием еврейского народа. Галут, который сам по себе это величайший Эстер Паним. Все же, несмотря на то, что это Эстер Паним, несмотря на то, что это сокрытие лица, есть в нем какой-то проблеск. Обратите внимание, кстати, галут от какого слова происходит? Легалот. Открыть. В галуте есть что-то, что можно открыть. В галуте мы можем открыть. Этому была посвящена вчерашняя лекция «Провидение Бога». Мы видим одну любопытную вещь. Действительно, еврейский народ на протяжении всех 2500 лет галута преследуем. Преследуем невероятно. Условия жизни нечеловеческие. Непонятно, как еврейский народ мог выжить. Постоянно. Резня, погромы, насмешки, издевательства, травля, волны антисемитизма. При всем при том, при всех изгнаниях, погромах, резнях, при всем при том, еврейский народ остается жив. Факт, который всегда вызывает удивление людей. И тот, кто видит, тот, у кого есть глаза из галута, может ли галот? Он может открыть для себя провидение, может открыть для себя руку, которая из-за кулис управляет миром и не дает уничтожить еврейский народ. Постоянно сыпятся на него удары, но уничтожить его не дают. Тора предвидит, что настанет день, когда это прекратится. Откройте, пожалуйста, на второй странице отрывок 4а. Моше Рабейну предвидит здесь то, что произойдет через несколько тысяч лет, когда еврейский народ оставит Бога. Отрывок 4а, подчеркнутые строки. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них, и будет он истреблен, и постигнут его многие бедствия и невзгоды. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти, а я совершенно сокрою от него лицо мое в тот день». Обратите внимание, я хочу, чтобы вы поняли, что здесь написано. Так евреи согрешат, так предвидит здесь Моше Рабейну, согрешат, оставит Бога. Тогда реакция, и возгорится гнев мой на него в тот день. И что тогда? И я оставлю их, и сокрою лицо мое от них. Здесь в Торе сказано именно этот термин. И я сокрою лицо мое от них. Это и есть Эстер Паним. И будет он истреблен. Евреев будут истреблять. и постигнут его многие бедствия и невзгоды. Какая будет реакция еврейского народа на истребление? Она прозвучала уже вчера. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти. Вы знаете, почему уничтожены 6 миллионов евреев? Потому что нет Бога. Тора предвидит здесь одну простую вещь. До сих пор еврейский народ был охраняем человеком. Бог был охраняем Богом. Наступит момент, когда и этого не будет. Бог окончательно закроет свое лицо. Как отвечает здесь Тора, а я совершенно сокрою от него мое лицо. Вы думаете, что нет Бога? Вы думаете, что вас никто не защищает? Давайте посмотрите, как это выглядит, когда вас никто не защищает. Мидраш рассказывает такую притчу. Идет отец с сыном на плечах. Нападают на них волки. Когда? Здесь сказано ясно. Будет истребление, которое вызовет в еврейском народе именно эту самую реакцию. И постигнут его многие бедствия и невзгоды, и скажет он в тот день, какова будет реакция еврейского народа на истребление, не потому ли, что нет Бога моего среди меня, постигли меня бедствия эти. Знаете, почему меня постигли этого бедствия? Именно потому, что нет Бога. Реакция на катастрофу европейского еврейства – это 10 заповедей атеиста. Еще не было семинара одного, мы сделали уже много семинаров, еще не было одного семинара, на котором первым вопросом не было, скажите, а что по поводу 6 миллионов евреев? Не было ни одного семинара. С этого все начинается. 10 заповедей сегодняшнего атеизма – это 6 миллионов евреев. Именно это предвидит Тора. Бог закроет свое лицо от людей окончательно. Прекратится полностью его проведение над еврейским народом. И тогда это будет ответ на любой вопрос. Почему? Потому что 6 миллионов евреев. Говорит Бог, в чем дело? А я совершенно сокрою от него лицо мое. Ванухи, Астер, Астир, Панай, Никем, Байом, Ау. Абсолютное сокрытие. То есть сокрытие лица, говорит здесь Тора, которое будет и после катастрофы. То есть если здесь катастрофа, которая сама по себе является величайшим сокрытием лица, полная кромешная тьма, говорит Тора, будет еще больше тьмы. Тора достаточно оптимистична. Есть возможность еще большего сокрытия лица Бога. И об этом говорит Мишна в трактате Сота. Наши мудрецы описывают эпоху, близкую к концу дней, перед приходом Машиаха, как будет выглядеть мир. У вас этого нет, мне это придется зачитать с бумажечки, а вы мне поверите потом. Сможете купить книжки, в которых это напечатано. Перед приходом Машиаха умножится наглость людская. Самый первый признак умножения наглости. Люди потеряют стыд. Наглость. И цены будут расти. То есть будет постоянный процесс роста цен. Инфляция. Во времена, когда был написан трактат Сота, термины инфляции еще не существовали, поэтому наши мудрецы пользуются здесь таким анахронизмом. Цены будут расти. На иврите это звучит «Вейокер яамир». То есть будет постоянный рост цен. Но обратите внимание, здесь наши мудрецы говорят любопытную вещь. Что это будет за дороговизна? «Даст виноградник плоды, но вино будет дорого». Если кто-то разбирается в экономике, то до последнего времени дороговизна всегда была результатом недостатка нехватков, недостаток продуктов. Есть дефицит, и тогда цены растут. Только в новую эпоху мы с вами являемся свидетелями совершенно нового экономического явления. С одной стороны, есть шефа, есть невероятное обилие. С другой стороны, цены невозможно остановить. Они растут невероятно. Вещь сама по себе абсурдная. Это именно то, что предсказывают здесь наши мудрецы. Даст виноградник плоды, плодов сколько угодно, но вино будет дорого. Дороговизна рядом с изобилием. Дальше. Государство будет государством неверующих. Ваамальхут теафех леминут. То есть государство, которое будет построено евреями, будет государством, в котором не будет соблюдаться Тора, это будет государством, построенным на законах, противоречащих законам Торы. Дух, на котором будет это построено государство, будет духом неверия. Следующий признак. Дом собрания станет домом разврата. Что значит дом собрания? На иврите это звучит бейт ват. Это уже каждый пусть это комментирует. Каждый пусть комментирует по-своему. Следующий момент. Галилею порушат войны. Это тоже то, что ждет. Дальше. Мудрецов подвергнут позору. Эстер по ним сгущается. Сокрытие. Мудрецы Торы, те, которые в былые времена, даже тогда, когда евреи оставляли Тору, оставалось всегда уважение к мудрецам. Оставалось уважение к людям, которые постигли всю мудрость Торы, к людям, которые в действительности праведны. На сегодняшний день будет ситуация другая, говорит Мишна. Мудрецов подвергнут позору. Будут постоянно искать самые разные причины мудрецов Торы как можно больше опозорить, обвинить их во всех возможных грехах, сделать из них посмешище, сделать из них в действительности легкую добычу для различных средств массовой информации. Мудрецов подвергнуть позору. Богобоязненные будут презренны. Те, кто еще останутся, те, кто будут продолжать соблюдать законы Торы, те, кто останутся богобоязненными, они будут презренны, люди их будут презирать. Они будут противны людям. Верно. Правда будет отсутствовать. Правды нет. Будет новое изобретение. Будет изобретение, которое называется «У каждого своя правда». У меня своя правда, у тебя твоя правда. Я уважаю твою правду, ты уважай мою правду. Последний пример, который, пожалуй, ярче всего это иллюстрирует. Прекрасная вещь. Никогда это не забуду. Забастовка врачей, которая была, если не ошибаюсь, 2 года назад, верно? Известно, что за время забастовки здесь есть врачи? Есть. Вы меня извините. Но факт остается фактом, во время забастовки врачей смертность повысилась на 19%. После этого, я помню, в печати пытались выяснить, ну а кто был виноват? Выяснилось, что у каждого все были правы. Министерство финансов было право, потому что оно не могло дать врачам добавки. Врачи были тоже правы, потому что они не могли в таком состоянии продолжить давать типуль людям. Все правы, у каждого своя правда.
И больные тоже были правы.
Больные тоже были правы. И вы тоже правы. 19%. При всем, это то, что я говорю. Это состояние, которое предвидит мудрость. У каждого своя правда, каждый прав. Почему? Потому что нет объективной правды. Поэтому у каждого своя правда, каждый прав. Люди продолжают умереть, это верно. Но каждый прав. Каждый полностью уверен, что он абсолютно прав. То есть истина скрывается полностью, нет уже никакой возможности ее познать. Дальше говорят наши мудрецы. Юноши стыдят старцев, и пожилые встают перед молодыми. Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Полное, здесь предвидят наши мудрецы, полное разрушение семейных устоев. Есть та самая проблема отцов и детей, которая существовала всегда. Здесь она дойдет до максимума. Полное непонимание между отцами и детьми. Пар бен адорот. Пропасть между поколениями. Лицо поколения, заключают наши мудрецы, напоминает морду собачью. Двумя словами, посмотришь. И сын не стыдится отца своего. Обратите внимание. Это только попытка спрогнозировать. К сожалению, я вижу, что часть из этих вещей, она очевидно, что уже есть. Так или иначе, нужно понять одно. Наши мудрецы здесь рисуют Эстер по ним в его максимальной степени. Когда правда скрыта полностью. Не только потому, что Бог уже не вмешивается в историю. Все это уже давно кончилось. Бог не вмешивается в историю. Праведники страдают, мерзавцы живут припеваючи. Катастрофа, 6 миллионов, что угодно. Более того, те люди, которые представляют собой, которые должны представлять собой пример остальным, те, которые еще держатся за правду, те, которые еще богобоязнены, они перестают быть примером. Виноваты они сами в этом или нет, так или иначе, в глазах других людей они не пример, наоборот. Их подвергают позору, они презренны. Это полный стерпень. Уже больше ничего. Кромешная тьма. Однако все это нужно знать, что Что наши мудрецы говорят здесь, это попытка спрогнозирования прошлого при одном услов... будущего при одном условии. Если процесс Эстер, по ним процесс сокрытия лица будет продолжаться. Однако ведь процесс этот условный, мы знаем. В тот момент, когда люди, если люди на любой из этой точки, на любой из этих точек, если люди начнут открывать истину, если люди начнут открывать для себя Бога, процесс изменяется. Процесс может в любую минуту принять обратное направление. В любую минуту. От кого все это зависит? От людей. Есть впечатление, что в последнее время, в последние годы, начинает ситуация меняться. Начинает ситуация меняться. Целый ряд лженаук, которые были приняты считать науками, и на которых основывалось атеистическое мировоззрение в последние годы, выясняется, что это просто лженауки. Археология опровергла все выводы библейской критики. До одного, от первого до последнего. Кафедры в университетах еще остаются, и зарплату они получают. Но как серьезную, за серьезную науку это уже никто не считает. Современная биохимия, геология опровергают выводы теории эволюции. В науке начинает происходить перемена, и очень серьезная. Начинаются любопытнейшие открытия, с частью из которых вы познакомитесь здесь на семинаре. Начинается вещь невероятная. После всего того галута, после катастрофы, которую пережил еврейский народ, неожиданно, никто до сих пор не может понять, как еврейский народ встает на ноги очень быстро. Он возвращается сюда, в свою страну. Начинается невероятное чудо возвращения в свою страну. Народ, который 2000 лет был в галуте, в изгнании, вдруг возвращается в свою страну. Как сказал Черчилль, раз в 4000 лет это встречается, больше вряд ли. Вещь непонятная. В 67-м году все чудеса победы в шестидневной войне. Бог начинает снова потихонечку показывать свое лицо. Начинает вмешиваться в историю. Чуть-чуть, немножко, там и здесь, еще в очень-очень скрытной форме. Но свет начинает брежить в конце туннеля. И, наконец, начинается другое. Общество начинает немножко-немножко изменяться. Начинается хазара бетшува. Начинают люди в зрелом возрасте, люди, получившие атеистическое образование, один за другим, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, возвращаться к Торе. В любом случае нужно знать, что ключи от истории находятся в руках людей. В руках каждого из нас. Не в руках президента Рейгана, и не в руках президента, или кто он там, Горбачева. Ключи от истории находятся в руках у каждого из нас. В тот момент, когда человечество, и каждый из нас для себя, открывает истину, в тот момент, когда человек открывает для себя Бога, история изменяет свое направление. И ключи от истории находятся у нас. И чем сильнее стерпаним, чем сильнее закрытие, сокрытие лица, чем дальше от нас истина, чем более плотно она закрыта от нас, тем велика, чем больше заслуга того, кто открывает ее. Мне остается только надеяться, что, может быть, мы постараемся с вами чуть-чуть приблизиться к истине на этом семинаре.